уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами Сергей Боярский, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Добрый день.
Давайте начнем с темы, которую мы только что обсуждали с нашей аудиторией. Имеется в виду предложение запретить врачам, учителям получать подарки по праздникам. Ну, такие нерегламентированные подарки. Цветы, канцелярию, пожалуйста, все остальное, будьте любезны признать уже коррупцией. А своевременная инициатива нужна, она, будете за нее голосовать?
Мне кажется, что это предложение избыточное, несвоевременное и чрезмерное. Если мы хотим приравнять в этой части учителей и врачей к госслужащим, да, то тогда да,
к федеральным
служащим, соответствующие условия труда и социальный пакет у них должны быть такие же, как у государственных служащих. Да. Давайте тогда сначала сделаем это, а потом оградим их от чрезмерных подарков. Кроме того, мы исходим из того, что у нас подавляющее большинство врачей, учителей — это люди порядочные, да, и ни о какой коррупции там речь не идет. И ничто не остановит благодарного пациента или родителя так или иначе отблагодарить тех, кто занимается их детьми, и тем более их здоровьем, поздравить с каким-то праздником, считают абсолютно нормальным. Ограничивать в этой части их так же, как мы ограничиваем государственных служащих, на мой взгляд, чрезмерно. Ну, конечно, я слышал о том, что законопроект уже находится в Госдуме, будем его обсуждать, но как минимум это предмет для всестороннего обсуждения на площадках комитетов, Думы, ну и потом палаты.
То есть сейчас бы вы проголосовали против, но после обсуждения еще можете поменять свою позицию, если я вас правильно понимаю.
Мы еще не обсуждали этот вопрос, поэтому те аргументы, с которыми выходит правительство, мне, по крайней мере, на сегодняшний день неизвестны. Я вам отвечаю по-человечески сейчас, а не как там член фракции, который должен будет подчиниться...
Вас большинство, поэтому мы, конечно, ждем от вас ответа, как вы будете.
После обсуждения. У нас бывают самые разные ситуации. Мы спорим очень, так сказать, ярко и порой до хрипоты обсуждаем какие-то темы, но понятно, после того, как будет принято решение, дальше все будут голосовать одинаково. Я на сегодняшний день вижу, что споров здесь будет очень много. Очень неоднозначное предложение.
В принципе, эту практику считаете порочной или нет? Я имею в виду подарки, например, врачам.
Нет, я считаю это нормальным. Я, по крайней мере, слава богу, не часто, но когда обращался за помощью к врачам, всегда после этого возвращался там, с цветами, с конфетами. Для меня это какое-то...
С конвертами не нужно. Хорошо, это, напомню, Сергей Боярский, его позиция. Пока еще голосования не было. Посмотрим, изменится ли позиция Сергея Михайловича после обсуждения этого законопроекта в комитетах. Возможно, еще слушатели вас вернут к этой теме. Сейчас просто предлагаю шагать дальше. И да, довольно конечно. Масштабная тема. Это итоги съезда «Единой России». Звучит довольно скучно. Но для «Единой России» времена сейчас не самые скучные и не самые веселые одновременно. Социологи отмечают падение рейтингов. Что-то нужно делать, говорят о необходимости перемен, поговаривают, правда, об этом давно. И вот сейчас на очередном съезде об этом говорил и премьер-министр, и президент Российской Федерации. И в итоге к чему пришли-то? Будет партия меняться или нет? Если будет, то в какую сторону? Как это будет выглядеть? Можете вкратце описать?
Так или иначе, любая политическая сила, особенно которая представляет большинство, должна и будет меняться. Единая Россия менялась на протяжении всех этих лет, и это не связано напрямую там, с ростом или падением ее рейтинга в тот или иной момент. Рейтинг – это очень такая живая вещь, которая очень тонко реагирует на происходящие в политике, во власти изменения. И тот, скажем так, минимум, который сейчас был зафиксирован, конечно, это следствие поддержки «Единой России», достаточно непопулярных изменений в пенсионную систему, да, которые были внесены правительством. Однако мы были уверены тогда и уверены сейчас, что именно разъяснительная работа, которую мы проводили все это время с нашими избирателями, с нашими гражданами, позволила, так сказать, зафиксировать уже позицию рейтинга, и надеюсь, что дальше пойдет только рост, учитывая, что это, эти изменения носят, так сказать, характер неизбежный и позволили сохранить вообще в целом пенсионную систему страны как класс для существования будущих поколений. Вот. Что касается непосредственно съезда, то это всегда подведение итогов предыдущего года и планы на следующий период. Мы в этом году, как политическая сила, прошли дважды через выборы, да, первый раз поддержав президента, на которых он одержал историческую уверенную победу, вот, и в сентябрьские выборы, которые, несмотря на поддержку нами сложнейшего и очень резонансного законопроекта, оставили за нами большинство в регионах, да, 60% мандатов, так или иначе, за Единой Россией, это очень, скажем так, уверенный результат, который свидетельствует о том, что мы сохранили доверие большинства наших граждан, и теми решениями, и теми действиями, которые будут впоследствии, надеемся, его укреплять и развивать.
Вот. Хорошо, вы так описали, Сергей Михайлович, что и менять-то ничего, в принципе, не нужно. Все же хорошо.
Это далеко не так, и мы всегда должны быть критично настроены по отношению к любому своему результату, почивать на лаврах, или, как модно говорить, бронзоветь, это точно не наш путь. Поэтому партия презентовала несколько достаточно крупных проектов. К одному я имею непосредственное отношение, один я возглавил, это Центр поддержки гражданских инициатив. Это проект, который позволит наш партийный ресурс, достаточно мощный, наверное, один из самых сильных политических ресурсов страны, использовать системно и точечно для поддержки лучших социально ориентированных гражданских инициатив, некоммерческих структур, просто активистов по всей стране. Значит, Центр поддержки гражданских инициатив стартовал во всех регионах страны, уже во всех 85 есть его представительство на базе советов сторонников партии, которые составляют такой очень мощный костяк людей неравнодушных, не имеющих прямого отношения к партии, однако поддерживающих ее концептуально. Вот, у нас уже более 200 заявок на поддержку со всей страны, некоторым уже удалось помочь, вот часть находится в работе, и уверен, это поможет нам наладить вот такой мостик коммуникации между Единой Россией и общественниками, чтобы стать по-настоящему, в хорошем смысле этого слова, лоббистами позиции гражданского общества.
Да, вот здесь просто нужны конкретные примеры, потому что, когда вы говорите о позиции гражданского общества, каждый трактует по-своему. И когда вы говорите о поддержке гражданских инициатив, то какие именно инициативы и как это выглядит?
Самые разные. Ну, смотрите, мы не раздаем деньги, у нас нет своего бюджета, однако мы можем упаковывать и сопровождать проекты на гранты и регионального, и федерального уровня, и наша поддержка в этом плане может стать определяющей. У нас уже есть примеры, когда с помощью нашей поддержки, вот, например, в Приморье получили президентский грант на школу безопасного интернета, которая будет объединять родительские сообщества, тиражировать такие уроки безопасного поведения для детей в сети. Ну, не знаю, вот давайте вот я сказал про Приморье, возьмем Мурманск, да, совсем другой конец России, где с помощью нашего ресурса мы помогли открыть школу классического балета в одном из закрытых административных...
В ЗАТО.
Ну, не все знают, что такое ЗАТО, поэтому я хотел расшифровать. Это закрытое образование.
Наши слушатели знают.
Вот, и это тоже такой очень приятный пример. Где-то помогли с выпуском полиграфической продукции, где-то вот сейчас готовим документы на гранты регионального уровня, где-то помогли с подсветкой через средства массовой информации. Я вот ездил по стране, представляя этот проект, я вижу, как людям для реализации своих идей очень разная помощь нужна. И, как правило, вот ресурс административного характера, да, там письмо на губернатора от, не знаю, депутатского корпуса или от руководителя партии, или закрепить непосредственно наставника, или пригласить какого-то мощного спикера или гостя с тем, чтобы придать проекту какую-то другую значимость. Вот чем мы будем заниматься.
То есть подтаскивать административный ресурс для решения каких-то задач, с которыми да, к вам обращаются...
В том числе вот, единороссов. Единороссов очень много во всех структурах власти, это мы все прекрасно понимаем, и в законодательных собраниях регионов, и в исполнительной власти. Так что вот использовать наши возможности для того, чтобы стать ближе к представителям общественников и увидеть какой-то конечный результат, да, в виде реализованного проекта, это вот то, с чем я буду заниматься со своими коллегами, партнерами в 2019 году.
Я могу ошибаться, но несколько лет назад нечто подобное с «Единой Россией» как будто бы уже происходило. И тогда, накануне выборов, все это называлось такой стратегией малых дел, когда те же представители «Единой России» выходили к людям, и говорят, люди... Чего вы хотите? Они говорят, вот скамеечка сломалась, сейчас сделаем вам скамеечку. Вы к этому возвращаетесь, что ли, понятно?
Нет, вот совсем не так. Мы ни за кого ничего делать не будем и не сможем, к сожалению, не имеем такого ресурса. Мы подчеркиваем, что Центр поддержки гражданских инициатив будет именно заниматься поддержкой тех проектов, которые уже существуют. Или которые стартуют, а мы можем лишь плечо свое подставить. Понятно, что так или иначе, ремонтировать скамейки или там, спортивные площадки. Партия будет, но для этого у нас существуют партийные проекты, такие как «Городская среда», да, где совместно с гражданами выбираются те объекты благоустройства, на которые потом направляются федеральные деньги, да, которыми партия «Единая Россия» поправками в федеральный бюджет на свои проекты направляют. Я подчеркиваю, что ЦПГИ – это проект безденежный. Тут только наша поддержка, помощь методическая, юридическая, комплексная, административная, но не финансовая.
Выскажу свое суждение. Как мне кажется, отношение к «Единой России» может радикально поменяться, если... что-то изменится в алгоритме работы. Ну, например, выходит правительство с предложением Минтруда, а давайте мы будем за коррупцию наказывать врачей и учителей, если они берут что-то, кроме цветов и канцелярии. Ну, и как мы привыкли уже просто здесь, наблюдаем давно эту картинку, когда правительство выходит с инициативой, в Государственной Думе рассматривают, такая непродолжительная дискуссия, непременно жаркая с участием представителей как будто бы оппозиционных партий. В итоге все... это предложение принимается, ну и все. Алгоритм уже отработанный годами. Если же, например, вдруг «Единая Россия» скажет, товарищи из Минтруда, нам вот это предложение нравится, оно плохое какое-то предложение, несвоевременное, то вот здесь, возможно, что-то поменяется. Но это, опять же, мое суждение. Такое может произойти или нет?
Конечно, может. И я бы не сказал, что у нас прям 100% решений, которые приносит правительство, без изменений принимаются в Государственной Думе.
Да, с изменениями, конечно. Что же?
Ну вот если взять конкретный тот пример, о котором вы говорите, я уже свою позицию высказал. Я считаю, что это предложение как минимум вызовет очень широкий обсуждение резонанс, а как максимум, о чем вы говорите, не будет поддержано в целом.
То есть... Я к чему веду? Для граждан будет ли заметно вот то изменение в «Единой России», которое должно состояться после съезда, или нет? Или мы, скорее всего, не заметим каких-то существенных, радикальных изменений в работе «Единой России»?
Я полагаю, что любые изменения должны носить такой постепенный и стратегический характер. Мы не можем по щелчку завтра проснуться и стать другой партией. Мы постепенно обновляемся, к нам приходят новые люди. Вот там проект «Политстартап», который открыл двери для всех желающих в политику, да, он уже там из 450, не очень точно цифру назову, прошу меня простить, из 450 участников 83 получили мандаты, да, с помощью нашей партии, которые вообще до этого не были замечены в политике. Это молодые люди, там, на самый разный уровень. У нас 7-й созыв Госдумы, достаточно серьезно обновился корпус депутатский. Губернаторы, вы видите, тоже меняются, в том числе те, которых поддерживает «Единая Россия». Мы не можем меняться стремительно. Любые наши изменения, учитывая, что мы являемся фундаментом политической системы, да, должны носить очень аккуратный, косметический, постепенный характер. Но в целом каждый, если на своем месте, да, будет сверять свои решения с принципами там, справедливости и... ориентации на жизнь простых людей, да, тогда, я думаю, это будет заметно каждому. Вот депутаты же тоже все разные люди, и кто-то своими высказываниями или предложениями поднимает на смех и Госдуму, да, и партию, которую представляет, неважно какую, Единую Россию, не Единую, а кто-то своей тихой работой в регионе, да, помогая людям из приема в прием или помогая там, своему региону решениями, которые он поддерживает, а вызывает у людей одобрение, тоже вне зависимости от того, принадлежит он к партии «Единая Россия» или не принадлежит. Я надеюсь, что людей, которые работают честно в партии «Единая Россия», будет становиться все больше и больше.
Вы говорите о том, что вы сейчас фундамент политической системы. Ну, знаете, как с Арменией. Сегодня вы фундамент, а завтра нет. А завтра вы уже в парламент не проходите. И для этого нужно всего несколько месяцев, как с партией Сержа Саргсяна, например, и произошло.
Я больше чем уверен, что российская политическая система гораздо более устойчивая, нежели как те, о которых вы говорите, что Украина, там, что Грузия, что Армения. Это все совершенно другие конструкции. И партия «Единая Россия» цементирует нашу систему уже очень давно и очень успешно. Создавалась она нашим президентом. Президентом она поддерживается, и выборы в марте показали абсолютную поддержку наших людей тому курсу, которым страну ведет Владимир Путин. Так что я больше чем уверен, что выборы следующего цикла осенью 2019 года покажут объективную картину того, насколько люди продолжают поддерживать партию большинства.
Если попытаться в нескольких словах описать итоги съезда «Единой России», это что, мы должны меняться или мы фундамент политической системы России?
Мы должны быть еще более открыты к людям, готовы к диалогу. Мы трансформируем там, платформы «Единой России» в дискуссионные площадки. Будем проводить практику нулевых чтений по всем резонансным законопроектам и инициативам, да, с тем, чтобы еще раз подробно и очень внимательно слышать мнение людей в регионах, на местах.
Позвольте, для этого создавались общественные палаты, вот именно с той формулировкой нам нужны нулевые чтения.
Согласен. И общественные палаты, и дискуссионные клубы сторонников «Единой России» несут в себе ту же задачу. И, например, вот сторонники, которыми я занимался весь этот период нахождения в Госдуме, обсуждали такие резонансные законопроекты и в том числе были автором поправок, ну, так скажем, негласно к ним. Это и курортный сбор, который мы обсуждали, это и бэби-боксы, там нужны они или не нужны. Потому что страна разная, разные регионы. Где-то говорят, вот в Московской области говорят, нужны бэби-боксы, а в республиках
Кавказа не нужны.
В Петербурге, говорят, не нужны, потому что у нас и так есть куда прийти, да. А здесь спасенные жизни человеческие детишек. Так что дискуссий много не бывает. И это очень хорошо, что мы даже порой дублируем иногда функции так называемых нулевых чтений. Пусть этим занимается и общественная палата, пусть этим и другие партии занимаются. Вот «Единая Россия» просто создает еще одну такую полномасштабную структуру, чтобы в каждом регионе такие площадки были. Кроме того, значит, Центр поддержки гражданских инициатив, о котором я уже сказал, это и проект «Цифровая партия». То есть мы понимаем, да, всевозрастающую роль там, интернета во всех процессах жизненных, в том числе в политике. И «Единая Россия» в этом смысле в авангарде находится. Мы первые, кто уже в этом году запустил и провел самое масштабное предварительное голосование, используя, значит, цифровые технологии. На съезде было презентовано приложение, которое для любых устройств годится. Я призываю ваших слушателей в том числе его скачать, пользоваться. Вы можете там ввести свой адрес и увидеть, кого вы себе избрали из депутатов, да, начиная от муниципального уровня, там, законодательного собрания и заканчивая Государственной Думой. Вот, я уже это попробовал, все вроде работает.
Как, что за приложение? Подождите.
«Партия Единая Россия».
Так и называется.
Да, «Партия Единая Россия». Я могу показать, да, там наш Мишка на логотипе. Вот, и также вы знаете, что теперь уже в уставе прописываются, скажем так, морально-этические нормы. Мне кажется, что это, конечно, для многих из нас тоже такое избыточное положение, но тем не менее, на этом хотелось бы заострить внимание, да, с тем, чтобы люди еще раз, все наши партийцы, начиная от первичек, заканчивая там Государственной Думы и любыми высшими органами государственной власти соизмеряли, так сказать, свою личную позицию и свое личное мнение, да, с тем, что оно может быть интерпретировано и бросить тень на всю нашу партию, на всю нашу фракцию.
Вы сейчас кого-то конкретно имеете
в виду? Я много кого конкретно имею в виду.
Ольгу Гладских.
Никого я не буду называть по фамилиям и по именам, но порой действительно раздражает, когда кто-то берет на себя, как сказать, смелость высказаться совершенно непотребным образом на предмет, не знаю, деятельности кого бы то ни было, или внести какое-то совершенно маразматическое предложение для обсуждения, да, и потом по этим вот таким выпадам совершенно необдуманным судят о всей партии и о работе всей фракции. Вот надеюсь, что вот эти вот морально-этические нормы, которые обозначил и председатель партии, и президент в своей речи на съезде, да, наконец-то, скажем так, произведут должное впечатление для тех, на кого они рассчитаны.
Приказано молчать?
Ну как же, почему же молчать?
Ну не знаю.
Надо думать, взвешивать каждое свое слово, особенно в публичном пространстве.
На каждый раз такова, только накинешь платок.
Такова участь публичного политика. Нет, пожалуйста, но если уж ты не можешь, так сказать, совладать с собой, говори, но можешь быть впоследствии, так сказать, увлечен в том, что твои высказывания плохо сказываются на партии в целом.
А ну, что важнее для чиновника, его эффективность как государственного служащего, например, или его неосторожность в высказываниях?
Не, ну, про чиновников-то вообще уже давно все решено. У нас по закону нельзя осуждать или обсуждать даже решение вышестоящего.
Мы это даже не трогаем.
Ну, вот и все. А мы сейчас говорим про партийцев. Мы говорим сейчас про депутатов в том числе.
Депутаты, партийцы, вот они сейчас будут как-то должны соответствовать определенным критериям.
Ну, пускай подумают, видимо. Каждый для себя должен вот эту вот грань наметить. Мне кажется, большинству, 99% тех, кто работает, они и так органично вписываются вот в канву. А есть те, кто на эпатаже и на глупостях пытаются, видимо, сделать себе такой бесплатный пиар, потому что предложения сомнительного характера в интернете очень любят, и ваши коллеги в том числе, да, и тиражируют
их, за них хватает,
с гораздо большим, да, интересом, и для того, чтобы и люди, так сказать, порадовались, посмеялись. Но, видимо, время шуток подходит к концу, потому что впереди очень серьезная работа.
Давайте я предположу, а вы скажете, да или нет просто. Я правильно понимаю, что Виталия Валентиновича Милонова, например, будет поменьше в медиа?
Я больше чем уверен, что именно так. Потому что у Виталия Валентиновича очень много таких достаточно эпатажных предложений. Наверное, их тоже нужно соизмерять с тем, о чем говорил президент и председатель партии.
Это как-то прописано в новом кодексе?
Нет, но, мне кажется, посыл-то очевидный, и тут ни с чем не спутаешь.
Это просто предположение, или вы точно знаете?
Ну, я же был на съезде, я
слушал президента. Хорошо, я-то не был,
поэтому я четко услышал именно так, что нам нужно посерьезнее и взвешеннее относиться к тому, что мы заявляем и говорим.
Что-то еще важное мы упустили со съезда или нет, или все, что нужно, уже прозвучало. Просто тут до новостей осталась буквально минута, я пытаюсь подвести черту под первой частью нашей с вами дискуссии.
Ну, вот площадку, на которой я в том числе с Евгением Васильевичем Ревенко модерировал, она еще остановилась на «Молодой гвардии», да, проект «Другой университет» будет расширяться. Это тоже прекрасная возможность для тех, кто вообще не имеет отношения к политике и не понимает, как что устроено или работает, прийти абсолютно бесплатно, получить по выбранному тобой курсу обучения новые знания, которые впоследствии, может быть, приведут вас в политику. Так что пользуйтесь, мы открыты на всех площадках, не только партия «Единая Россия», но и ее молодое крыло.
С нами Сергей Боярский, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, охране окружающей среды. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами Сергей Боярский, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Давайте про рэп чуть-чуть, тем более, что у нас есть «Единая Россия», тоже про рэп поговорили, и вы в свое время заявление делали по рэп-культуре. Так бороться с ней или нет, или пестовать?
Я считаю, что нужно оставить все как есть.
Это как? Запрещать концерты?
Нет, это же исключение из правил. Концертов море, то, что там кто-то где-то запретил, я на самом деле не очень погружался, почему, но, насколько я знаю, там все вроде отменили эти решения.
Погода плохая, то
настроение. Я слышал, что даже рэп-исполнители какие-то приходили в Госдуму, там пытались свою позицию обозначить. У нас позицию обозначил президент и министр культуры. У нас в стране нет цензуры, это и в Конституции написано, вот...
Цензуры нет, а деятельные правоохранительные органы есть.
Перегибы на местах всегда случались, это было испокон веков, и так будет всегда. Я честно вам признаюсь, несмотря на то, что в свое время к музыке имел очень непосредственное отношение, вот сейчас совсем упустил из виду, мне неизвестны рэп-исполнители, я совершенно отстал в этом смысле от жизни, но вот у меня есть маленькая дочь, ей 10 лет, она обожает LG. Я посмотрел на фотографии человека без зрачков, это очень интересно, но она его прямо вот любит. Но раз маленькому ребенку нравится вот такого рода исполнители, значит, все в порядке, пускай слушает, пускай они развиваются. Мне кажется, они все неплохие люди, я очень на это надеюсь, и не научат плохому наших.
Вы на это надеетесь, или вы прослушали тексты ЛДЖ, никакого криминала не нашли, не согласились со своим коллегой, они к ночи в очередной раз упомянутого Виталия Валентиновича
Милова? Я не смотрел. Мне кажется, что и дочка моя...
Подождите, вы родитель. Да, вы говорите, послушайте, значит, вот контент, который
его,
ему нравится.
Она его не то чтобы, наверное, слушает, ей нравится, как он выглядит.
А, в этом смысле.
Да, вот ее как-то привлекает, она говорит, что он красавчик.
А что он исполняет, вам уже не важно?
Не важно. И, вы знаете, ко мне приходят обращения вот с текстами прям. Я вижу, что там где-то мат, где-то смысл какой-то. И вот неравнодушные, так сказать, активные граждане, наверное, родители какие-то, вот прям требуют от меня какой-то реакции, запретите. Да доколе, да разве это может, да это диверсия против нашей молодежи. Но я всегда отвечаю, вы меня простите, вот у нас нет цензуры. Если нет признаков там экстремизма, того, что запрещено законом, да, там никто про Гитлера не поет, слава богу, никто не призывает там закончить жизнь самоубийством, значит, все, что не запрещено, должно быть разрешено. В конечном итоге голосует аудитория, да, своей любовью или нелюбовью к исполнителю.
К вам из города Иваново в Центр поддержки гражданских инициатив обратятся ткачихи и скажут: Сергей Михайлович, у нас есть предложение создать движение в поддержку русской самобытной культуры и противостоять ЛДЖ и прочим злодеям.
Так.
К вам обратятся.
Так.
Что им ответите?
Ну... Наверное, надо как-то сузить, потому что мы... Понятно, что за все хорошее против всего плохого.
Да.
Но если они хотят, чтобы мы поддержали их конкретный фольклорный коллектив, мы это сделаем. Но не в противовес ЛДЖ, а для того, чтобы им было тоже хорошо. Вот у нас в Петербурге есть такой конкурс «Добровидение». Да? Он существует не вместо Евровидения, а вдобавок к нему. Это очень такой милый... интересный конкурс, который основан именно на традиционных русских там, музыкальных инструментов, народного пения. И почему нет? Все должно существовать.
Я предлагаю потихонечку уже подключать нашу аудиторию. Напомню, да? С нами сегодня Сергей Боярский, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Начнем с конца. Юрий Борисов спрашивает, ЕР и, ну, в смысле, Единая Россия и Общероссийский народный фронт функционально все больше дублируют друг друга, как будто бы, разве нет?
Общероссийский народный фронт – это не политическая партия, это движение общественное, в нем нет членства, да, нет, формально любой может сказать, я поддерживаю народный фронт, там нет удостоверений и нет никакой фиксации вот этого членства, и поэтому они не могут... организовать, например, фракцию там, в парламенте любого уровня, да, они не являются политической силой. Это единственная структура, которую действительно реально возглавляет президент, да, это замечательный инструмент, контроля, который возвращает в бюджет огромные, просто колоссальные средства. И в этом плане у президента, мне кажется, большое доверие, и он рассчитывает на то, что работа будет продолжаться. В этом отношении я был на съезде фронта, куда тоже приезжал Владимир Путин, он просил обращать внимание на исполнение, на контроль за исполнением майских указов, чем, я думаю, фронт и займется.
А разве партия «Единая Россия» не заинтересована в том же самом контролировать, рассказывать своевременно о каких-то недочетах?
Конечно, заинтересована, она это делает,
поэтому вопросы возникают.
У фронта гораздо больше развязаны руки в этом отношении, понимаете? Потому что действительно, ну, не может одна структура и выполнять свои решения, да, и контролировать за выполнением последних. Всегда контроль лучше производить извне. Именно поэтому Народный фронт и этим и занимается. Он абсолютно независим в принятии своих решений, не зависит от конъюнктуры власти на местах, особенно это чувствуется в регионах.
Федя пишет. По экологии. Единороссы одобрили строительство экологически чистых, в кавычках, мусоросжигательных заводов. И первый наверняка же должен появиться на Рублевке, не так?
Это гораздо более широкий вопрос, нежели строительство на Рублевке или не на Рублевке. Вот я вам совершенно ответственно хочу сказать, что мы скоро утонем в мусоре, если не будем строить перерабатывающие сортировочные предприятия.
Там же конкуренция шла, перерабатывающие или сжигательные. Да.
Перерабатывающие. Значит, сжигающими их называют, как правило, для того, чтобы настроить против их строительства общественных лидеров или общественное мнение. Значит, на сегодняшний день у нас огромное количество мусора из той же Москвы везется в другие регионы страны. Это Архангельская, Ярославская область. Там жители просто возмущены тем, что им туда, хоть и не бесплатно, есть определенные соглашения между регионами, но свозят так называемый столичный мусор.
30 тысяч человек вышли в Архангельской области.
Абсолютно верно.
Протестовать.
Абсолютно верно. У нас нет другого пути, кроме как согласиться с тем, что нам необходимо в срочном порядке за ближайшие там, 5-10 лет построить несколько десятков высокотехнологичных перерабатывающих сортировочных предприятий. И это нужно и можно делать рядом с мегаполисами, с Москвой, с Санкт-Петербургом там, и так далее. В Петербурге, я вам хочу сказать, тоже безответственными политическими действиями разворачивается кампания по предотвращению строительства мусороперерабатывающего предприятия. Они его, естественно, все называют мусоросжигающим, чтобы это звучало пострашнее, да? Зачем они это делают? Просто для того, чтобы заработать себе имя на сомнительном, так сказать, политическом вот таком давлении на власть. Но я, как человек, который ответственно занимается вопросами экологии, в том числе в родном городе, конечно же, поддерживаю строительство мусороперерабатывающих предприятий, которые абсолютно безопасны с точки зрения нахождения рядом с городом, для того, чтобы мы поломали ситуацию, когда мы постоянно увеличиваем количество полигонов, которые все чаще и чаще приходят уже в ненормативное состояние и представляют действительно уже опасность для тех, кто проживает рядом с ними.
А я вот здесь, если позволите, вернусь к середине нашего разговора, когда вы говорили о том, что сейчас партия будет меняться, наше стремление к открытости, и граждане на это наверняка обратят внимание. Это же болезненная довольно тема. Вы приходите, я не знаю, куда-нибудь в Серпухов и говорите: товарищи, тут, значит, нам нужно строить мусороперерабатывающий завод, он классный. Он высокотехнологичный, он экологически безопасен. Но товарищи в этом, естественно, усомнятся и скажут: нет, мы не хотим. Вы как, будете продавливать?
Я не скажу вам про ситуацию в Серпухове, я вам скажу, как будет в Петербурге. В Петербурге мы уже достаточно давно открыто на всех площадках, на международном экологическом форуме, на петербургском форуме со всеми представителями там зеленых и общественников обсуждаем возможные варианты развития событий. И мы просто видим, откуда ноги растут у тех, кто специально спекулирует на тем, что это...
Значит, это ваши политические оппоненты, естественно, это, не будут на этом играть.
Да, ну, и... Наша задача – разъяснять и убеждать людей. Разъяснять и убеждать и делами. Вот у нас была крупнейшая свалка, да, полигон Новоселки, которую тоже оппозиция, значит, использовала на своих знаменах, а ее вовремя закрыли на прием отходов, вовремя перераспределили логистические потоки. И сейчас идет масштабное начало ее рекультивации. Вот это называется плановая, нормальная ответственная работа, взаимодействие депутатского корпуса, исполнительной власти и гражданского общества. А наводить тень на плетень и пугать всех ужастиками несуществующими. Да во всем мире эти заводы стоят, да даже сжигающие. Есть сжигающие заводы, которые стоят в городской черте. Это гораздо меньшее зло, чем полигоны, которые совершенно не приспособлены для приема тех отходов, которые на них сводят, в том числе опасных. У нас большая впереди перестройка вообще философии обращения с ТКО. Нам нужно научиться опасные отделять от неопасных. Потом еще желательно биологические от всех остальных научить это все отсортировать и пускать во вторичный деловой оборот. С 1 января реформа стартует по стране. Да, там будут наверняка ошибки. Как сказал министр Кобылкин, мы выходим на минное поле. Вот действительно так. С 1 января во всех регионах начнется работа с региональными операторами. Мы будем очень внимательно следить за тем, как все это происходит. Вот Петербург, Москва и Севастополь по нашему предложению получили отсрочку и смогут сами выбрать дату перехода. То есть 1 января нас этого не коснется. Я надеюсь, в первом чтении мы приняли эти предложения. Вот, надеюсь, на этой неделе примем во втором. Потому что мы переживаем за наши мегаполисы, учитывая плотность населения, учитывая количество договоров, которые нужно заключить региональному оператору с каждым там товариществом собственника жилья или с индивидуальным жилым домом. Не знаю цифры в Москве, в Петербурге это 23 тысячи многоквартирных дома, 4 тысячи управляющие компании. И не дай бог пойдет какой-то сбой. Мусорного коллапса, конечно, никто
и с каждым
не хочет.
С каждым. Оператор, да, заключить соглашение, чтобы...
Плюс еще изменяется же схема начисления тарифа. Если раньше он был от квадратного метра, то теперь это количество проживающих. Я вот, например, у себя, вот на воскресенье мне удалось побывать в Петербурге дома, у меня в парадной повесили, значит, бумажку, что будет подквартирный обход, потому что у нас управляющая компания просто не знает, сколько у нас по факту людей проживает. Типа, отнеситесь с пониманием, будем вас там считать. Значит, утром и вечером кто живет, кто чем пользуется. Потому что от количества прописанных, то, что им паспортный стол дал, да, может же отличаться ситуация в доме. От этого зависит количество, значит, накапленного мусора.
Потому что люди могут не пустить, потому что имеют полное право.
Ну, вот каждый вот как-то решает, как может. Вот наш товарищ собственник жилья решает так. Вообще, конечно, нужно официальную информацию запрашивать в паспортном столе. Так что подводных камней очень много. Все мы готовимся к этим изменениям, всем нам нужно набраться терпения, но назад пути нет. Реформу отменять нельзя, мы иначе утонем в мусоре через какое-то время.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Сергей, я вот не в качестве личного упрека, а просто хотел спросить, такой риторический, гласопиющего, а когда все-таки экология станет нормой жизни и закона? Потому что у меня знакомый 2 года назад был в Японии, он удивился, что при сопоставимой с нами численности у них и природа, и порядок, и все такое. У нас загажено, я живу в Подмосковье, это ужас какой-то, что творится. Когда экология станет законом?
Спасибо. Спасибо, принимается.
Спасибо. Ну, экология – это наука, в первую очередь, которую можно и нужно изучать, и давать со школьной скамьи. Вы знаете, у нас же был путь бурного роста в советские годы. Все сначала, все на фронт, потом мы строили огромную промышленность, вырвались вперед. Наши многие промышленные города – это, по сути, просто обеспечивающие жильем кварталы, крупные предприятия. Да? Ну, а какой там экологии в современном понимании – тогда думали. Никто об этом не думал. Мы думали, что у нас такая большая территория, что нам всегда будет хватать места, как, знаете, плохие хозяйки под ковер иногда пыль, значит, или под шкаф во время уборки задвигают. Вот так происходило и у нас в большей степени. Сейчас меняются экологические стандарты. Все современные предприятия, заводы, фабрики уже, конечно, абсолютно другие. Мы строим очистные. У нас есть большая программа по спасению реки Волги. Мы уже несколько раз выезжали вот в приволжские регионы, обсуждали, как будут тратиться эти деньги на очистные сооружения, на то, чтобы поймы реки опять наводнить из-за того, что она очень слишком зарегулирована там водосбросами. Байкал тоже нужно спасать. Наши все мегаполисы, Петербург, Москва, нужно пересматривать вообще философию обращения с отходами. Ну, а что касается Подмосковья, загажено. У нас Ленобласть тоже загажена. А кто ее загадил? Это мы с вами ее и загадили, к сожалению. Я вот выезжаю на природу редко, но удается. И везде после пикников, кучи мусора, мангалы одноразовые, понимаете? Ну, не поставим мы ни полицейского, ни общественника к каждому пляжу, к каждому, понимаете, месту возможного проведения досуга. Это разруха в головах, вот в этом смысле однозначно. Надо убирать за собой, и тогда будет чище. Я всех к этому всегда призываю. Пришел на пикник, убери не только за собой, но и за того, значит, товарища, который за собой не убрал.
Пожалуйста, вам рад с предложением мгновенно. Почему не ввести штраф за выброс мусора 1010 или 100, например? Я в машине вожу пепельницу, не выкидываю бычки на улицу вокруг свиньи, превращают город в пепельницу. Ну и дальше можно приводить массу примеров из-за
штрафы
рубежа,
у нас
дикие штрафы, да.
Существуют, но поймите, мы не можем точечно поднимать штрафы вот за выброшенный окурок и тут же оставить штраф там, за курение в неположенном месте на прежнем месте. И должен существовать принцип соразмерности. Я с вами концептуально согласен, что штрафы у нас вообще в стране одни из самых низких в мире. А эффект от так называемого, знаете, ударить рублем, тоже, на мой вот субъективный взгляд, самый высокий. Вот мы почему-то, пересекая границу с Финляндией, да, многие из нас становятся вдруг идеальными водителями, да, которые, оказывается, знают все правила дорожного движения и никогда не превышают скоростной режим, потому что там в 10 раз выше штраф за то же превышение скорости. Но как только мы начнем где-то повышать штрафы, они должны соразмерно будут вырасти и во всем остальном. И тогда нас упрекнут в том, что мы слишком жесткими мерами пытаемся, значит, действовать на наше население, у которого там доходы несоразмерны с этими штрафами.
То
вот
есть
о
нет,
чем речь.
Повышать, понимаете, штрафы пока не планируют, по крайней мере, резко.
Я думаю, что, ну, даже если мы кратно их увеличим, знаете, с 500 рублей до 1000, мы особо ситуацию не изменим. Постепенно будем это делать.
137-й несколько кричащих сообщений одного и того же содержания отправил. Видимо, хочет докричаться до вас. Краснодарский край, поселок Кирпичное, 16 километров от Туапсе и от моря. Мусор из Сочи начали свозить и сваливают в километре от поселка Кирпичное и Кривенковское. Что делать людям? Это 137-го, по сути, риторический вопрос. Просто просит обратить ваше внимание вот именно на то, что...
Во всех моих социальных сетях есть моя прямая почта. Это, можете, Инстаграм нажать, написать, я отправлю депутатский запрос в Роспотребнадзор и высшему должностному лицу в регионе.
Почему мало социальной рекламы на тему экологии? Не видно вообще как таковой программы. Об этом пишет Макс, например.
Я с вами согласен, и, на мой взгляд, нужно обратить на это внимание. Популяризация бережного отношения к окружающей среде не менее важна, чем профилактика там тех же пожаров или правонарушений.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, почему самый мощный политический ресурс страны, коим вы назвали Единую Россию, не может определить стратегический путь развития страны? Речь идет о том, ну, какое общество мы строим, какой страна будет через год, через два. Ведь от этого зависит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А сейчас что мы имеем? Вот из вашего же выступления, то есть Миронова в Госдуме, 20 тысяч человек получают ежемесячно зарплату свыше 2 миллионов рублей. Разрыв между бедными и богатыми как был, так и остается. Социально-экономическое напряжение в обществе налицо. Вот что мы строим-то? Почему вы не, как партия, не формулируете это, не заставляете руководство это делать?
Спасибо, принимается. Запрос на справедливость, Сергей Михайлович,
пожалуйста. Запрос на справедливость у нас абсолютно четко прослеживается во всех слоях общества и среди молодежи. И наша партия внимательно за этим следит, и мы, конечно, этим принципам всегда будем следовать и их отстаивать. Что касается вышеуказанных выступлений, то я их слушаю с гораздо чаще, да, у нас политические 10-минутки, в общем, начинаются с этого каждое наше пленарное заседание, и, конечно, каждая политическая сила в этом плане старается обострить и привести какие-то аргументы для того, чтобы быть услышанными. Однако же практика показывает, что, к сожалению, те предложения, которые наши политические оппоненты и партнеры по парламенту выдвигают, ну, немного нежизнеспособны. Так что мы, как партия реальных дел и ответственная политическая сила, конечно же, делаем все для того, чтобы ситуацию в стране улучшать, менять к лучшему, но делать это ответственно и исходя из тех ресурсов, которыми мы располагаем.
Виталий пишет, как вы относитесь к событиям во Франции? Народ вышел на улицу, выразил протест в связи с повышением цен на бензин. Правительство, французские чиновники услышали и сказали, что никакие налоги не стоят единства общества. Достойный ли это пример для России, тем более для российских чиновников, спрашивает Виталий.
Ну, Россия демократическая страна. У нас, в общем,
Франция тоже демократическая.
Свобода выражения. Я просто очень рассчитываю на то, что то внимание, которому правительство и председатель нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев уделил вниманию ценам на бензин, да, это вот своевременный ответственный подход. Я не слежу за внутриполитической ситуацией во Франции. То, что они испортили новогодние каникулы всем туристам и гостям, которые хотели поехать там в Париж на новогодние праздники, это факт. То, что там уже давно неспокойно и небезопасно, тоже факт. Поэтому я всех приглашаю, тех, кто не смог поехать в Париж, в Санкт-Петербург. У нас на новогодние праздники будет очень красиво, снежно и спокойно.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я живу в Люберцах, неподалеку от Люберецких очистных сооружений, а также рядом с мусоросжигающим заводом номер 4. Скажите, пожалуйста, планируется ли что-либо делать, потому что здесь просто невозможно дышать?
Спасибо, принимается.
Спасибо большое. Я не хочу показаться человеком, который уходит от ответа, но это правда не совсем моя компетенция. Дело в том, что я как депутат избирался от Санкт-Петербурга и непосредственно за экологической обстановкой слежу в регионе избрания. Как заместитель председателя комитета по экологии, я обязательно доложу завтра на заседании комитета вашу обеспокоенность, и мы централизованно посмотрим, нужна ли наша реакция как законодательного органа. Вот, но также обещаю, что передам вашу обеспокоенность депутатам, избранным от вашей территории.
Ну, здесь масса таких сигналов, пожалуйста, из Туапсе вам был, вот сейчас Балашиха,
95-й. Наша боль и пример того, как не нужно было, значит, запускать ситуацию до такого беспредела.
Спрашивают, когда решится этот вопрос по Балашихе, в конце концов?
Ну, это компетенция региональной власти, и я тут тоже не могу за них ответить. Но вы видели, что и кадровые перестановки, и большое внимание даже первого лица, я думаю, свидетельствует о том, что в Лашихе рано или поздно все наладится.
Пожалуй, больше мы не успеем принять вопросов и телефонных звонков. Просто напомню аудитории, что с нами сегодня был Сергей Боярский, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, охране окружающей среды. Спасибо за участие в программе, Сергей Михайлович. Приходите еще.
Спасибо вам всем. С наступающим Новым годом.
Сейчас информационный выпуск, а после этого вахту принимает Юрий Будкин.